Фамилия моя Булкин, зовут Валентин Александрович. Я преподаю историю искусства, точнее сказать, историю древнерусского искусства на кафедре русского искусства Санкт-Петербургского государственного университета. Сегодня у нас третья беседа на тему древнерусская архитектура до монгольского времени. Тема. Тему можно было бы не вполне стандартно назвать так. Три Софии. Три Софии, иначе говоря, строительство 30-х-50-х годов XI века. Время Ярослава Мудрого, время расцвета Киевской Руси. Говорят, и справедливо говорят, великому времени соответствует великая архитектура. Действительно, вот это время, 30-е, 50-е годы, время, когда пафос общественной и религиозной жизни дошел до, скажем так, высокого напряжения, до высокого градуса, в самом положительном смысле этого слова. После смерти в 1036 году Мстислава Черниговского киевский князь Ярослав Мудрый стал, как свидетельствует летопись, самовластцем. Наверное, не случайно именно в этот период, в 30-е, 50-е годы, благоприятный во всех отношениях период, в Киеве развернулось грандиозное строительство, зафиксированное летописью, повестью временных лет под 1037 годом. Что это за летописная статья и какие строительные мероприятия там перечислены? Во-первых, в несколько раз была увеличена территория города, обнесенная дерево-земляными стенами. Огромный объем работ, 3,5 километра длина стен. Далее, на этой вновь прирезанной к территории Владимирова города площади, в центре был возведен Софийский собор, а также церкви Георгия и Ирины, Золотые ворота, парадный въезд в город с церковью Благовещения над ними. Судя по названиям, Софийский собор, Золотые ворота, заказчик этих построек князь Ярослав явно стремился подражать знаменитым зданиям Константинополя, что само по себе характеризует грандиозность замысла, который, конечно же, поддерживался технологическими возможностями его осуществления. О зодчих этого времени мы ничего не знаем. Летописи молчат. Технические, типологические, стилистические особенности возведенных зданий говорят о новом призыве византийских строителей. Если и были среди строителей русские мастера, то они подвязались в качестве учеников у византийских зодчих. Ключевая киевская постройка этого времени – Софийский собор. Софийский собор, как говорит летопись, был поставлен на поле вне града, на месте, где за год до постройки храма в 1036 году киевляне одержали победу над печенегами. Вот это поле вне града, территория, обнесенная стенами при Ярославе, здесь-то, на месте битвы, и был поставлен Софийский собор. Забегая вперед, отметим, что кроме Киева, Софийские соборы были построены в Новгороде и Полоцке. Три Софии. Это знаменательный, уникальный факт в истории нашей архитектуры. Можно говорить о последовательно осуществленной софийной программе, импульс которой исходил из Киева от его светских и церковных иерархов. Храмы посвящены Софии премудрости Божией, не мученице Софии. София – это созидающая сила Творца, сила, благоустраивающая космос, природу и человеческое общество. Само по себе посвящение грандиозно, величественно, исполнено впечатляющей содержательности и красоты. Параллель софийной программе в архитектуре содержит слово о законе благодати митрополита Иллариона, современника Ярослава. В этом произведении ораторского жанра Илларион восторженно говорит о приходе христианства на Русь, его торжестве при Ярославе. В проникновенных словах он славит приобщение народа к истине, обретение смысла жизни, исход народа из идольского мрака, торжество домостроительной, благоустраивающей жизнь силы. Вот София, премудрость Божия. Софийский собор. Подойдем к нему. Невольно испытываешь разочарование, глядя на формы сохранившегося здания. Фигурные главы, роскошный барочный декор. Неужели Софийский собор постигла участь Десятинной церкви? Подходим к восточному фасаду. Осматриваем сделанные здесь зондажи. И что же мы видим? Мы видим кладку, хорошо нам знакомую, по Черниговскому Спасо-Преображенскому собору. Это система опус микстум, кладка из плинфы и дикого камня на цемяночном растворе. Декор, уступчатые ниши, полуколонки. Сама по себе декоративность, своеобразная декоративность смешанной кладки говорят о принадлежности этой части здания XI веку. Можно и далее, следуя вокруг Софийского собора, наблюдать зондажи и делать соответствующие выводы. А они очевидны в полном смысле этого слова. В зондажах, сделанных на северном и южном фасадах, вы находите ту же систему кладки, те же строительные материалы, что убеждает в принадлежности здания, по крайней мере, пока будем осторожны, по крайней мере, тех частей, которые освидетельствованы зондажами, о принадлежности этих частей XI веку. Помогают выявить историю, строительную историю Софийского собора, приближают нас к пониманию первоначального облика храма рисунки голландского художника Вестерфельда, посетившего Киев в середине XVII века. На них Софийский собор является нам без барочного декора середины XVII века. Новые, если можно так сказать, одежды в барочном стиле собор получил в конце XVII – начале XVIII века. Именно одежды, то есть наружные украшения. Об этом свидетельствуют документы, письменные документы. Важно подчеркнуть, что обновление внешнего облика в конце XVII – начале XVIII века не затронуло объемно-пространственное решение здания. Собор исследуется с начала XIX века. Первый обмер его, а это уже исследование, был проведен в 1810 году. Каков же итог исследований? Первоначальное здание в целом сохранилось хорошо. Древние формы просто прикрыты барочным декором. Имеются, конечно, и утраты. Так, к примеру, западная стена храма обрушилась в начале XVII века и позднее была восстановлена по-новому. Софийский собор был задуман и осуществлен единовременно. В 40-е годы XI века осуществлен был в виде пятинефного с пятью апсидами здания, с двумя поясами галереи, которые охватывали его с севера, запада и юга. Внутренние галереи были двухэтажными, внешние – широкие, одноэтажными. В их системе, в системе внешних широких галерей, две башни, ведущие на обширные П-образные хоры над северным, западным и южным нефами. Храм увенчан 13 главами и две еще над башнями. Вот это многоглавие подчеркнем особо, потому что тему многоглавия мы затрагивали еще в прошлой лекции в связи с Десятинной церковью и Спасо-Преображенским собором. Многоглавие в этот период, можно сказать, принцип композиционного решения здания. Внутри храма своды опирались на 12 крестообразных столбов. Центральный 12-оконный барабан доминирует и в наружной композиции масс, и в пространстве интерьера. Тринадцатиглавие функционально связано с княжеским заказом, то есть заданием устроить в соборе просторные хоры и два пояса галерей. Выполнение этого заказа было связано с определенными сложностями. Боковым светом, то есть через окна в стенах, зодчие осветить интерьер не имели возможности. Пятинефный объем был закрыт галереями. Посему осветить интерьер и хоры можно было только с помощью верхнего света, то есть через окна в барабанах. Площадь храма очень велика, около 600 квадратных метров. Хоры площадью около 260 квадратных метров. Требовалось много света. Отсюда и многоглавие. Ведь главы не для декора. Через окна в барабанах освещается интерьер. Общий размер храма с галереями 54,6 метра на 41,7 метра. Высота до центрального купола 28,6 метра. Стены собора сложены из камней плинфы в системе opus mixtum, хорошо нам знакомой, в системе смешанной кладки на цемяночном растворе. Основной формат плинф 3,5 см толщина, побольше, чем в десятинной церкви, 27 ширина, 37 длина. Это основной размер плинфы. В кладке сводов использованы голосники. Глубина заложения фундаментов 90 см, 1,10 м, немного. Неглубоко заложены фундаменты под это грандиозное здание. Но, оказывается, такого рода закладка себя оправдывает. Сохранились шиферные парапеты хор, раскопками раскрыты мозаичные полы наиболее важных в богослужебном отношении частях храма и пол из плиток, керамических поливных плиток на периферии храма. Особо следует отметить убранство храма мозаиками и фресками. Мозаики, опять же, в этом есть осуществление принципа иерархии, вот даже на этом уровне. Мозаики украшали наиболее важные в богослужебном отношении части храма. Верх, купол, барабан, паруса, подпружные арки, предалтарные столбы и, конечно же, центральную апсиду. Фресками были украшены остальные части храма. Особо надо отметить светские сюжеты, живописные сюжеты, светские сюжеты в башнях. Уникальные фрески, редчайший случай изображения светских сюжетов из киевского и константинопольского быта, императорского и княжеского. Должен заметить в скобках вот что. Я говорил, что храм был построен, вернее сказать, заложен в 1037 году. Время завершения строительства летопись не указывает, и мы говорим о завершении строительства в 40-е годы. Скорее всего, до 1045 года, когда был заложен следующий Софийский собор, и, вероятно, работы в Киеве были, по крайней мере, в Черне завершены. Но существует летописное известие, правда, не столь достоверное, как известие повести временных лет под 1037 годом о закладке собора в 1017 году. Ну, эта дата обсуждается, хотя большинство исследователей склоняются к датировке повести временных лет. Но большинством такие проблемы не решаются. Возможно, в 1017 году был построен деревянный Софийский собор. Версия эта не исключается. Но, тем не менее, наиболее достоверной, повторю еще раз, является закладка храма в 1037 году по повести временных лет и завершение его к примерно 1045 году. Территория, прилегающая к Софийскому собору, была ограждена каменной стеной. Местами она прослежена с восточной стороны на 130 метров. Тогда же, об этом говорит статья летописная под 1037 годом, были возведены храмы Георгия и Ирины, а также еще один безымянный храм, о котором летописи не упоминают. Посвящение храмов Георгия и Ирины прозрачно. Дело в том, что Ярослав в крещении был Георгием, а его жена, княгиня Ингегерд, была в крещении Ириной. Отсюда и посвящение храмов небесным патронам князя и княгини. Помимо названных уже зданий, в Киеве в это же время строятся и золотые ворота, именем своим восходящие к одноименным константинопольским воротам. Но разница между золотыми воротами Константинополя, а они сохранились неплохо, и золотыми воротами Киева столь же разительна, как между Софией Константинопольской и Софией Киевской. Повторяются имена, есть стремление к воспроизведению грандиозности образцов, но типология совсем другая. Золотые ворота Константинополя представляют собою подобие римской триумфальной арки. Храма на воротах нет. Золотые ворота Киева – это крепостная башня, парадный въезд в город и церковь Благовещения, осеняющая однопролетные золотые ворота. Совсем иная композиция, чем в Константинополе. Важно имя. О золотых воротах мы знаем сравнительно немного. Сведения о них, достоверные сведения, относятся к середине 17 века. Уже упоминавшийся голландский художник Вестерфельд фиксирует их в виде башни с большим арочным пролетом и остатками кладки церкви Благовещения. При перепланировке Киева в 18 веке ворота были засыпаны, открыты вновь в 19 веке. И их остатки были законсервированы. Золотые ворота являют собой в сохранившемся виде две параллельных стенки. Они сохранились почти до сводов. Внутренние части этих двух параллельных стенок расчленены лопатками, на которые опирались подпружные арки. Они-то и нанесли в средней части храм. Вероятно, четырехстолпный храм во имя Благовещения, который, судя по раскопкам, был украшен наподобие Софийского собора и мозаиками, и фресками. И по технико-технологическим особенностям этот храм идентичен Софии. Строили те же мастера. Это, можно сказать, очевидно. Ныне золотые ворота пребывают в совершенно особом состоянии и в особом виде. Дело в том, что к 1982 году, когда отмечалось 1500-летие Киева, над остатками золотых ворот возведено новое строение, которое назвали золотыми воротами. Воспроизведена крепостная башня, церковь Благовещения. Надо сказать, что это была крайне неудачная реставрация. Она никак не документирована, и посему золотые ворота Киева, несмотря на нынешний благополучный вид, это новодел, это результат неправильной реставрации. Единственное, может быть, оправдание этому новому каменному колпаку в том, что он перекрывает и закрывает сравнительно хорошо сохранившиеся древние остатки. Софийский собор в Киеве, как я уже сказал, ключевая постройка времени Ярослава в Киеве. Это самое большое здание домонгольского времени. Это храм, который в XVI веке даже в XVI веке, когда он был в запустении, и даже служба в нем не велась регулярно. Тем не менее, современники называли его наряду с Константинопольским Софийским собором самым знаменитым храмом Востока и Запада. Далее. Софийский собор в Новгороде. Этот храм строился, одноименный храму Киева, строился по заказу князя Владимира, сына Ярослава Мудрого. Собор, как сообщает летопись, заложен в 1045 и завершен в 1050 году. 1045 год, год закладки, знаменателен и косвенно указывает на то, что мастера в Киеве освободились, и Ярослав Киевский мог предоставить их в распоряжение своего сына Владимира, который княжил в Новгороде и тоже был озабочен строительством Софийского собора. Итак, 1045-1050 годы. 5 лет, срок немалый. Но следует учесть, что каменное строительство на Руси велось только в летнее время, то есть 3-4 месяца в году. Так что срок возведения здания Софийского собора в Новгороде и других подобных Софии-Новгородской построек 15-20 месяцев. Это совсем немного, даже по нынешним меркам. Храм сохранился хорошо. Это видно при подходе к нему. Его современный облик резко отличается от Софии Киевской. Строгие монументальные формы явно средневекового характера. Ничего подобного барочным одеждам Софии Киевской. Это главный храм города и на первых порах княжеская усыпальница. София Новгородская в несколько упрощенном варианте повторяет основную схему Софии Киевской. При пятинефной структуре плана, как и в Киеве, 3 апсиды, а не 5, как в Киеве, по одному, а не по 2, под хорному столбу в рукавах трансепта и западной части центрального нефа. 1, а не 2 башни. Храм задуман с одноэтажными галереями с севера, запада и юга. Одноэтажными. По ходу же строительства, как показали исследования, первоначальный замысел был скорректирован, и галереи получили 2-й этаж. В отличие от Киевского собора, здесь нет 2-го пояса наружных галерей. Композиция проще. Собор увенчан 5 главами, 6-я над башней. Здесь все проще и лаконичнее, чем в Киевском храме. Этому в немалой степени способствовали материал и система кладки. Основным стеновым материалом является местный известняк. Плинфы использованы весьма экономно для выкладки деликатных частей здания. Арок, арочных перемычек, арок-бутанов в галереях. Затертые раствором блоки камня создавали на стенах эффект грандиозной мозаики. В интерьере покоряет властная сила и избыточная мощь форм, их уверенная прорисовка. Масса доминирует здесь, в отличие от пространства, которое доминирует в центральной части Софии Киевской. Особенно величественный вид на центральную часть здания открывается с хор. Впечатляет высота, массивность форм, их неторопливый торжественный ритм. Мощью и эпической силой дышит внешний вид собора. Его каменная масса, увенчанная компактным 5-главием, создает впечатление несокрушимой богатырской мощи. Он весь, тугая соразмерность, соотношение высот, асимметрия, тяжесть, верность и сводов медленный полет, писал поэт. София Новгородская оказала решающее влияние на развитие новгородского зодчества последующего периода. Ее образ, исполненный силой и величавой красоты, оживает не только в крупных постройках княжеского периода начала XII века, но и в сравнительно небольших зданиях XII-XVI веков. Поразительно, как в этой первой постройке города, возведенной, несомненно, теми же византийскими мастерами, что строили в Киеве, угадан и воплощен новгородский характер, его стать, осанка духа. София стала символом города, олицетворением его гражданских и религиозных добродетелей. В годину военных испытаний умереть за святую Софию означало для новгородцев умереть за Отечество. 3-й Софийский собор был построен в Полоцке Ныне это районный центр Витебской области. А в домонгольское время столица могущественного государства, князья которого нередко весьма успешно соперничали с Киевом. О постройке Софийского собора в Полоцке сохранившиеся летописи молчат. Датировка храма изначально составляла проблему для исследователей. Поздние литовско-белорусские летописи относят его строительство даже к началу XIII века. Такая датировка, как увидим, должна быть решительно отвергнута. Есть, впрочем, косвенные указания на время возведения собора. В 1066 году полоцкий князь Всеслав совершил стремительное нападение на Новгород, взял его и в качестве трофея увез колокола незадолго до того построенного Софийского собора. Надо полагать, у него был резон. Такая акция указывает на существование полоцкого храма, для которого и предназначались трофейные колокола. Факт косвенный, но принять его во внимание необходимо. Тем более, что... Далее. София Полоцкая упоминается в слове о полку Игореве. В том месте, где речь ведется о князе Всеславе, его необыкновенных качествах и переменчивой судьбе. В поэтическом переложении это место звучит так. У Софии в Полоцке бывало, позвонят к заутрене, а он в Киеве, едва заря настала, колокольный слышит перезвон. Здесь важна не красота слога, а упоминание Полоцкого Софийского собора. Причем автор слова в художественной форме передает реальные события 1067-1068 года, связанные с пленением Всеслава сыновьями Ярослава Мудрого и его последующим кратковременным княжением в Киеве. Таким образом, по косвенным данным, Софийский собор в Полоцке существовал к середине XI века. Исходя из этого, историки архитектуры и датировали храм 1044-1066 годом. 1044 год – это когда Всеслав стал во главе Полоцкого княжества, а 1066 годом датируется уже упоминавшаяся акция «Поход Всеслава на Новгород» и «История с колоколами». В целом временной диапазон обозначен верно. Я имею в виду 1044-1066 годы. Но есть возможность эту датировку уточнить. Об этом позже. Сохранился ли до наших дней Полоцкий Софийский собор? Вот первостепенная задача для того, кто впервые едет в Полоцк и не обременен какими-либо сведениями о древнем храме. И если сохранился, то в каком виде? Направляемся в Полоцк. На высоком берегу Западной Двины, при впадении в нее реки Полоты, высится храм великолепной барочной архитектуры. Это и есть София Полоцкая. Две его стройные колокольни фланкируют южный фасад, выходящий к реке. Утонченная стилистика барокко не имеет ничего общего с древнерусской архитектурой. Тем более, что и тип-то храма – базилика, и алтарь-то его ориентирован на север. Внутри все те же барочные формы. Что делать? Признать знание барочным? Ведь по документам храм, дошедший до нашего времени, построен в 1738-1750 годах при униатском архиепископе Флориане Гребницком. 1750 год, точная дата. Но не будем торопиться. Начнем обход храма. Останавливаемся у восточного фасада. Граненые апсиды, декор в виде двухуступчатых ниш. В зандажах выявлена кладка на цемяночном растворе из плинфы и дикого камня. Опус микстум. Система кладки XI века. Безусловно, восточный фасад на значительную высоту. Это показывают зандажи, древние. Это было установлено еще дореволюционными исследователями. В начале XX века в соборе меняли обветшавший пол. Под ним открылись остатки стен и столбов древнего храма, сохранившиеся по археологическим понятиям довольно хорошо. Был составлен план древнего здания. Оказалось, что это большой, пятинефный, с тремя апсидами на востоке, близкий по структуре плану Софии-Новгородской. По технике же кладки прямой аналог Софии Киевской. Смущали исследователи подобные восточным, западные апсиды собора. Полагали даже, что это результат влияния средневековой архитектуры Западной Европы. Но это не так. Зондирование западных апсид, которое в начале 20 века, вот после упомянутого ремонта, тоже приписывались первоначальному ядру здания. Так вот, зондирование западных апсид, исследование фундаментов и нижних частей стен, их показали, что апсиды поздние, 17-18 века, и появились при перестройке собора униатами, когда собор был переориентирован алтарем на север. Недавние исследования храма выявили остатки столбов под хорами в северной и южных частях поперечного нефа. А в западной части центрального нефа столб был известен и ранее, сохранился хорошо. Это еще более усилило сходство Софии Полоцкой, структуры плана ее с одноименными храмами Киева и Новгорода. Раскопками у северо-западного угла были вскрыты фундаменты башни. Выявлены и другие особенности храма, указывающие на его ближайшее родство с постройками 40-х-50-х годов, то есть с софийскими соборами Киева и Новгорода. Это позволяет сделать вывод о том, что Софийский собор в Полоцке – это заключительное звено софийной программы 30-х-50-х годов XI века. Его принадлежность в середине XI века представляется вполне обоснованной. Почему? Несколько дополнительных соображений. Строительные коллизии рассматриваемого периода мы осмысливаем, исходя из двух посылок. Первый из них предполагает целостную для этого времени идейную программу, выразившуюся в последовательном возведении трех софийских соборов. Последовательном возведении. Явление уникальным в практике древнерусского зодчества. В этот период остро переживаются те стороны христианского учения, которые связаны с чаяниями вечной жизни, преображением человеческого естества и воскресением. Новый, просветленный христианской истинный человек обретает подлинную духовную полноту и вместе с ней сознание своего особого положения в сотворенном Богом мире. Благодатное софийное начало, одухотворяющее и благоустраивающее, мы об этом упоминали, все стороны жизни переживаются с невиданным эмоциональным подъемом, глубоко и благодарно. Лучше всего об этом свидетельствует пафос слова о законе и благодати митрополит Иллариона. Мы упоминали и об этом произведении. Преображающая жизнь София Премудрой становится объектом культа и как умозрительная субстанция и в ее образных конкретизациях Христа и Богоматери. С полной определенностью об этом свидетельствует посвящение большинства храмов конца X-середины XI века, Богородица Десятинная в Киеве, Спасо-Преображенский собор в Чернигове, Софийские соборы Киева, Новгорода и Полоцка. Даже храмы, построенные по обету, подтверждают эту тенденцию, не сохранившаяся церковь Спасо-Преображения в Василеве и церковь Богородицы в Тьму-Таракане. Вторая посылка тоже основывается на практике древнерусского зодчества и предполагает осуществление в 30-50-е годы XI века непрерывного строительного цикла. Его исходный момент – закладка в начале 30-х годов Спасского собора в Чернигове. Показательно, что с 1037 года, именно с 1037 года, вслед за строительством в Чернигове, разворачивается грандиозное строительство в Киеве, на котором самовластец Ярослав мог использовать наряду с вновь приглашенными византийскими мастерами и черниговских строителей. В 1045 году закладывается София Новгородская, что, как я говорил, служит косвенным указанием на завершение в основном киевской программы и на переезд в Новгород киевской артели или ее части. В 1050 году новгородское строительство было завершено. Письменных свидетельств о времени постройки Софийского собора в Полоцке, как я уже говорил, не сохранилось. Археологические исследования остатков здания показали, что по своим техническим и художественным характеристикам храм теснейшим образом связан с одноименными постройками Киева и Новгорода. Работа здесь киевских строителей несомненна. Если придерживаться тезиса о непрерывном строительном цикле, который начинается в Чернигове, последовательно продолжается в Киеве и Новгороде, то датировать Полоцкий собор следует первой половиной середины 50-х годов XI века. В заключение отметим, что Софийские соборы 30-х-50-х годов как нельзя лучше передают высокий духовный пафос времени Ярослава. Подчеркнем еще раз уникальность, воплощенную в архитектуре софийной программы. Софийские соборы Киева, Новгорода и Полоцка – самые большие по размерам постройки домонгольского периода. Они оказали огромное влияние на формирование местных архитектурных школ XII – начала XIII века. Воистину, великому времени соответствует и великая архитектура. Строит не тот, у кого много камня, а тот, кто обладает энергией, одухотворить их во имя великой цели.